эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 3 февраля. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта и нацдвижение продолжают спор вокруг выступления премьера Гарибашвили в Мюнхене. Нино Бурджанадзе дает показания в Тбилисском суде против Мерабишвили по делу о разгоне акции 26 мая 2011 года. Как должен работать МИД самопровозглашенной республики, чтобы не вызывать нареканий? Пустующие квартиры в Сухуми и очередь на жилье. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Устроившему стрельбу в московской школе старшекласснику назначена психиатрическая экспертиза. Европейским Союзом и США вырабатывают план финансовой помощи Украине. В Киеве разыскивают активистку Евромайдана из Дании. Устроившему стрельбу в московской школе старшекласснику назначена психиатрическая экспертиза. Об этом заявил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, отметив, что задержанный старшеклассник допрашивается следователями. Ранее сообщалось, что в результате нападения вооруженного юноши на школу в московском районе Отрадное погибли 2 человека. 1 получил ранение. Погибшие учитель географии Андрей Кириллов и полицейский Сергей Бушуев. Нападавший взял в заложники более 20 учеников. Они освобождены, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статьям о захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Как утверждает МВД, оружие, малокалиберная винтовка и охотничий карабин принадлежало отцу подростка и было зарегистрировано. По некоторым данным, школьник, который, как предполагается, совершил преступление, прекрасно учился и шел на медаль. Глава ведомства ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявила о ведущейся Европейским Союзом и США выработке плана финансовой помощи Украине. Сообщившая об этом американская газета Wall Street Journal пишет, что план будет содействовать Киеву в период, когда переходное правительство могло бы принять пакет политических и экономических реформ в преддверии президентских выборов 2015 года. По словам Эштон, предоставление помощи не потребует заключения Украины долгосрочного соглашения с Международным валютным фондом. При этом, по словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, речь идет не только о финансах, но и о гарантиях и помощи в области инвестиций и на других направлениях. Других подробностей Эштон не сообщила. На прошлой неделе Кэтрин Эштон посетила Киев, как сообщалось, для содействия диалогу между правительством Украины и лидерами оппозиции. В Киеве разыскивают активистку Евромайдана из Дании. Сведений о ней нет с минувшего вторника, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Посольство Дании на Украине разыскивает пропавшую 6 дней назад в Киеве датскую туристку и активистку Евромайдана. Официальные запросы направлены в городские больницы и органы внутренних дел, а в сети обнародованы фото пропавшей женщины и телефоны, по которым можно сообщить имеющуюся информацию. Министерство иностранных дел Дании не раскрывает личность пропавшей активистки, однако из украинских источников известно, что речь идет о 29-летней Сисель Кайер Андресен. Опасения по поводу судьбы датчанки вызывает тот факт, что в последнее время участились случаи похищения и пыток людей, принимающих участие в протестных акциях на Киевском Майдане. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Эхо Кавказа. Новости.
Накануне открытия зимних Олимпийских игр отправлено в отставку руководство Следственного управления УВД Сочи во главе с его начальником, полковником Урузмагом Джагаевым. В приказе начальника Главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю Николая Руя, текст которого поступил в распоряжение Радио Свобода, указывается, что Джагаев поступает в распоряжение Краснодарского управления и будет исполнять обязанности, не связанные с процессуальным контролем за расследованием уголовных дел. Руководству сочинского УВД предписано принять меры, исключающие несанкционированный доступ полковника к табельному оружию, спецсредствам, а также служебным документам и материалам. Как сообщает корреспондент Радио Свобода Андрей Королев, сразу же после оглашения приказа об отставке Джагаева рапорты о увольнении написали еще шестеро высокопоставленных полицейских чинов Сочи. Среди них заместитель начальника Следственного управления Тараканов, известный своим пристрастным отношением к общественникам, осуществляющим экологическую и правозащитную деятельность, в том числе и в рамках НКО. В Гагаузии опубликованы предварительные результаты референдума о статусе этой автономии, расположенной на юге Молдавии. В Камрадском районе за присоединение к таможенному союзу высказались около 9,5% избирателей, против около 1,5%. За интеграцию Молдавии в Европейский союз проголосовало около 1,5% избирателей, а против более 67%. Такие результаты приводит молдавское интернет-издание «Молднюз». Власти Молдавии считают референдум незаконным, утверждая, что решение вопроса о проведении внешнего курса страны не входит в компетенцию местных властей. В преддверии референдума глава гагаузской автономии Михаил Форзумал в интервью нашей радиостанции подчеркнул, что референдум имеет консультационный характер. По словам Формузала, жители Гагаузии видят себя равноправными партнерами, готовы работать и на укрепление молдавской государственности, и на установление диалога с соседями, и на интеграцию в международное таможенное пространство. В Мосгорсуде гособвинение продемонстрировало присяжным записи камер наблюдения у подъезда дома Анны Политковской, в поле зрения которых попал предполагаемый киллер, убивший журналистку. При этом лица убийцы на камере не было видно.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Между грузинской мечтой и нацдвижением разгорелась очередная информационная война. Поводом для резких обвинений с обеих сторон стало выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Мюнхенской конференции по безопасности. Ежегодное 50-е по счету мероприятие, в котором участвовали делегации около 90 стран, состоялось на минувших выходных. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
За первым выступлением премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Мюнхенской конференции пристально следило все общество, но больше всего оно, как выяснилось, заинтересовало представителей национального движения. Сначала страсти закипели в соцсетях. Пользователи, сочувствующие нацдвижению, лихо растиражировали высказывания оппозиционного депутата Георгия Канделаки. Последний присутствовал на конференции и по ходу дела в режиме онлайн делился соображениями о происходящем на собственной странице Facebook. Канделаки в весьма издевательской манере комментировал речь главы правительства Грузии. Так, например, он предположил, что выступление Гарибашвили остался доволен разве что российский депутат Леонид Слуцкий. Сегодня с утра лидеры нацдвижения принялись полоскать уже на национальных телеканалах. 15-минутную речь Гарибашвили в рамках дискуссии «Восточное партнерство Евросоюза» они характеризировали как скандальный провал. Экс-секретарь Совета безопасности Гига Букерия высказался следующим образом.
Это было полной катастрофой не для нашего премьер-министра, а для наших национальных интересов. Он не сумел четко зафиксировать нашу позицию в отношении членства Грузии в ЕС, насколько велика наша проблема, связанная с оккупированными территориями, с политикой России в целом. Выходит, что он доволен сложившейся ситуацией. Его позиция практически идет в унисон с позицией России и Януковича, согласно которой Москва должна принимать участие в решении дальнейшей судьбы Украины.
Естественно, что за премьера вступились члены коалиции «Грузинская мечта». Они ни одной секунды не сомневаются, что Гарибашвили расставил точные акценты, заявив о неизменности курса Грузии на интеграцию в евроатлантические структуры и воздержавшись от резко негативных оценок политики России. Вице-премьер Кахикаладзе, в свою очередь, напомнил бывшей партии власти.
Мы отказываемся от агрессивной риторики, от политических демаршей, поскольку считаем, что такое отношение к соседу несет ущерб не только нашим интересам, но и ситуации в регионе в целом, а также вызывает беспокойство у международного сообщества.
Многие эксперты полагают, что шумиха, поднятая оппозицией вокруг выступления Гарибашвили, это попытка нацдвижения отыграться за недавнее поражение в информационной войне с грузинской мечтой. По мнению политолога Корнелия Какачия, первое выступление Гарибашвили со столь высокой дипломатической трибуны звучало убедительно, а то, что его речь не стала событием, это логично, поскольку главной темой конференции были события на Украине.
Мюнхенская конференция действительно очень важный форум, и для таких стран, как Грузия, это возможность рассказать о своих проблемах в сфере безопасности перед большой аудиторией, привлечь внимание западных политиков. Но на ней не принимают никаких резолюций, решений. Таким образом, предположение, что там решается судьба страны, или утверждение, что Грузия на ней предстала не в лучшем свете, мягко говоря, безосновательно.
В течение трех ближайших дней у Гарибашвили будет возможность детально ознакомить европейских лидеров с планами своего правительства. С 3 по 5 февраля у Гарибашвили состоятся встречи в штаб-квартирах Еврокомиссии и НАТО. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Нателла Сахоги. Добрый вечер, Калбатуна Нателла.
Добрый вечер.
Вот как вы оцениваете, это опять все из категории критиканства или в этом есть все-таки рациональное зерно в том, что говорят лидеры нацдвижения?
Вы знаете, я вообще удивляюсь. Нацдвижение, извините, что я это не в ваш адрес, но нацдвижение, по-моему, сейчас живет только за счет тех соков, которые им дает медиа. Вот как будто бы, ну и что, сказал что-то Гига Букерия. Кто он такой? Что он из себя представляет? Что-то он говорит, еще кто-то сказал что-то. А посол Америки сказал, что у него было очень убедительное, хорошее выступление. Человек из иностранных представителей сказали, что у него было хорошее выступление. После его выступления румынский президент сказал, что очень хорошо бы принять Грузию, дать Грузии больше шансов на то, что она вскоре станет членом европейского сообщества. И Фуле подтвердил, что да, вы правы. Что должен был сказать Гарибашвили? Ах, Фуле, какой ты хороший, что ты это сказал. Тот сказал, что их нужно принять. Этот подтвердил, Гарибашвили спокойно выслушал. Что это такое? Что за возня? Крысиная точно возня.
То есть подпитная?
Вот он ошибся. Абсолютно был. Там все идет спокойно, нормально, мне кажется. Его выступление было, правда, взвешенное, реалистичное, как оценил его Норланд. Все нормально. Молодой человек, не очень опытный, конечно, в таких делах. Он, по-моему, достойно себя показывает. У него еще есть время, вот как вы сами говорили, что он с 3 до 5 он там встречается. Но самое главное, что не было никаких ляпсусов явных, не было заявлений неправильных. Что это такое? Национальный дзюй. По-моему, если бы не было бы масс-медиа, и вот такая падкость на сенсации и на критику необоснованную, то национальному движению вообще не было.
То есть подпитка идет именно из средств массовой информации, да?
Да, потому что я извиняюсь, я не имею в виду вас, тем более господина Бабицкого, которого я очень уважаю и очень мне он нравится как журналист, но, по-моему, наши журналисты вместо того, чтобы нормально объяснить, разобраться, рассказать людям о чем там было, о чем там говорили, что такое, ага, что самое, то кто-то сказал что-то, они это тиражируют, потому что тут думать не надо, анализировать не надо, просто покажи, что вот этот, как его, что Бугерия или кто-то, не знаю, сказал, что Гарибашвили там себя плохо показал, а после этого пусть Гарибашвили оправдывается, и пусть национальное движение оправдывается. Не надо. Не надо этого.
Ну, как бы, ну, на целое, ведь...
Если бы я была бы национальным членом, я бы даже не обратила бы внимания на эти разговоры. Ну и что, пусть говорят.
Калбатун Натыла, у нас вот буквально одна минутка остается. Но ведь все-таки на такие мероприятия пока еще ездят лидеры от нацдвижения. И у них есть старые связи, и они могут влиять как-то на мнение все-таки международного, на международное
общество. Может быть, могут, может быть, не могут. Я не знаю этого. Но они же это говорят для грузинской публики, нет? Что вот он оскандалился там только... или что-то, я не знаю. Да, и что? Мне кажется, вот мне кажется, раздувать, сделать из мухи слона не надо. И что, мне кажется, Гарибашвили к его чести хорошо себя показал. Человек, который не имеет опыта такого, который первый раз фактически, да, на таком большом форуме. И потом, что еще самое главное там, что сейчас же Грузия не в центре событий, сейчас в центре событий Украина. По-моему, поэтому, может быть, выступление Гарибашвили не было встречено с таким огромным интересом,
да,
потому что там
было,
другие немножко вопросы решаются.
Понятно.
Понимаете?
Спасибо,
тихо, спокойно, мне кажется, делает свое дело. А медиа просто подпитывает какими-то соками национальное движение, мне кажется.
Спасибо.
Вот так. Я, может быть, я резко выразилась, но это абсолютно мое такое мнение.
Спасибо. Я напомню, это была политолог из Тбилиси Натыла Сахокия.
Эхо Кавказа.
Недавний вояж министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давида Санакоева в Западную Европу вызвал негативную реакцию российского экспертного сообщества. Обращение Санакоева к властям Италии и Сан-Марино с просьбой о признании их независимости, о признании независимости Южной Осетии или подписании между де-факто Мерией Цхинвали и коммуной Ланузеи на Сардинии соглашения о гуманитарном сотрудничестве расцениваются экспертами как предприятия неуместные и несогласованные с Москвой, взявшие на себя заботы по расширению признания республики. Насколько эти упреки обоснованы и из чего должна состоять работа МИД республики? Республики с ограниченной признанностью, выяснял Мурат Гукимухов.
Участие югоосетинского МИДа в российско-осетинских отношениях сводится, по большому счету, к механическому подписанию документов, предложенных государством-патроном. За пределами этих отношений МИД воспринимается как уполномоченный де-факто властями орган для участия в постконфликтном урегулировании. Согласитесь, все это как-то не тянет на полноценное дипломатическое ведомство. По мнению армянского политолога Гагика Авакяна, эти узкие рамки югоосетинскому МИДу в значительной степени навязаны извне, и их нужно как-то преодолевать. Необходимо брать на себя часть ответственности по расширению признания республики, но при этом необходимо заботиться о своей репутации. Нельзя садиться за стол с маргиналами, нельзя превращать ведомство в передвижной цирк, говорит Гагик Авакян.
Работать надо абсолютно по всем направлениям. Психобазерность документ. Другое дело, что отбор должен быть именно по тем критериям. Это дает какую-то информацию, не плюс. Это дает какие-то новые коммуникации, дает какое-то влияние в каких-то институциях или нет. Если это хоть где-то дает пользу, это делается. И репутация будет зависеть исключительно от самостоятельности и принципиальности своей позиции. Наверное, в крику даже с вами сами.
По мнению Авакяна, в отличие от Абхазии, Южная Осетия в своем стремлении заявить о себе миру почти не задействует свои диаспоры и неправительственный сектор. По мнению политолога, это неправильно. Пусть мир не признает государственности Южной Осетии, но он признает, что на этой территории живут люди. Там, где на порог не пустят представителя непризнанного государства, примут представителя гражданского общества. Но, к сожалению, сложилось так, что вместо того, чтобы поддержать свой неправительственный сектор, югоосетинские власти навесили на него ярлык пятой колонны, говорит Гагик Авакян.
Безусловно, с Министерство иностранных дел не должно вмешаться и в какие-то моменты проводить консультации со своими общественными организациями, получать от них какую-то информацию, делиться с ними своей информацией, а не считать это конкурентами, которые ставят палки в колеса. Априори такие ярлыки вешать, это себе дороже.
Наверное, показателен здесь пример Абхазии. Те вопросы, которые обсуждаются сегодня в рамках женевских дискуссий, абхазские общественники обсуждали лет 10 тому назад в Евросоюзе на неофициальном уровне. Они организуют массу конференций, много пишут, проводят исследования и публикуют материалы о судебной системе своей республики, о коррупции. Это большая работа по формированию имиджа Абхазии, считает российский правозащитник Варвара Пахоменко. К сожалению, в Южной Осетии такого нет. Очень трудно составить мнение республики, куда трудно попасть и откуда поступает слишком мало информации, говорит Варвара Пахоменко.
Люди и международные организации точно так же никогда не будут ничего писать со слов нескольких чиновников. Они хотят увидеть все своими глазами, они хотят пообщаться с людьми, и это то, что и нужно делать, пускать их. Важно, чтобы те, кто пытаются понять, что происходит в республике, понимали, что у местных властей, у местного гражданского общества есть желание разрешить существующие проблемы, как-то двигаться и развиваться. И это желание исходит изнутри республики, что там есть какие-то силы, способные это делать. И вот этого не видно пока. Это, с одной стороны, связано с вот такой закрытостью, плохой артикулированностью вообще позиции.
Впрочем, многие из моих цхинвальских друзей говорят, что все это ни к чему. Зачем ломать себе голову, когда гарантирована защита и материальная помощь со стороны России? Наверное, и эта точка зрения имеет право на существование. Вопрос лишь в том, чего хотят южные осетины, какие цели они преследуют. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Теперь к событиям в Сухуми. Пустующие квартиры там не редкость. Это очевидно любому прогуливающемуся по вечернему городу. Вместе с тем немало людей стоят в очереди на жилье, которое распределяют власти самопровозглашенной республики. Почему так получается? Об этом материал нашего сухумского автора Виталия Шария.
Картинка, когда по вечерам в сухумских многоэтажках светится всего лишь несколько окон, очень привычна для горожан. Причем особенно много пересудов вызывает вид тех зданий, которые были лишь недавно введены в эксплуатацию. В основном это жилье, недостроенное до грузино-абхазской войны, за доведение до ума которого стали браться различные инвесторы. Рядом с моим домом по улице Эшба пару лет назад было капитально отремонтировано и перестроено под квартиры пятиэтажное здание бывшего общежития Треста Абхастрой. Но каково же было мое удивление, когда узнал, что кроме семьи одной моей знакомой, так никто в этом здании и не поселился. А потом как-то прошлым летом мне показали свежевыкрашенную в желтую полосу девятиэтажку в новом районе Сухума. И сказали, что это довоенный недострой, недавно ввели в эксплуатацию. Но она пустует. Строители вложились так, что цена квадратного метра здесь едва ли не выше, чем в центре города. Так кто же, мол, будет покупать здесь квартиры? От знакомых слышал, что таких домов по городу появилось немало. Но одно дело разговоры горожан, а другое – достоверная информация из уст госчиновников. Встретившийся знакомый из администрации города – посоветовал обратиться за информацией первому заместителю главы администрации Вадиму Черкезе, что я и сделал. Говоря о бывшем общежитии по улице Эшба, Вадим Владимирович рассказал мне.
Но там внутренней отделки нету, там есть отделка места общего пользования, самого дома снаружи. Поэтому, я думаю, причина только в этом. Не у всех есть возможность делать ремонт. Инвестор продает это, мы тут вмешиваться в деятельность, его не имеем права. У нас есть в некоторых домах, которые достраивают, дали его участие и все. Остальное это дело инвестора, как он, по какой цене продает и что делает.
Когда мы заговорили о жилом здании в новом районе по улице Аргун 18А, то выяснилось, что именно в этот дом на днях было торжественное вселение шести русских семей, квартиры для которых государство выкупило в качестве компенсации за утраченное жилье согласно решению Российско-Абхазской комиссии по защите имущественных прав граждан России в Абхазии. Остальные квартиры там, по-видимому, еще пустуют. Черкизия заговорил и о так называемом вторичном жилье, покинутом прежними жильцами.
Многие граждане говорят, вот идешь по новому району, Дом стоит девятиэтажный. Там 10 семей живет. Ну, чисто обывательская позиция. Там свет горит в 10 квартирах. Остальное все темное. Да, есть такое, я не отрицаю это. Потому что мы жилье распределяем непригодное фактически для проживания. 3-4 года тому назад занимались этой проблемой. Люди возмущались, вот, дома пустые, а вы не даете жилье, квартиру. Вплоть до того доходили, назовите адрес, приходите, где пустая квартира. Вот в этом доме там 3 человека живет, остальное. Открываем документы, все оформлено, все выкуплено. Показываем, а почему они не живут, значит, не нуждаются. Мы их вызывали, давали, значит, сроки. Говорили то же самое, что вот вы получили квартиру, наверное, не нуждаетесь, раз вы не заселяетесь, даже дверей не было в некоторых квартирах, дверей нет, входных. Вы не нуждаетесь, будем отбирать. Или вот установленный срок, заселяйтесь, делайте. Все в один голос, значит, заявляют, что дайте тогда нам деньги, мы начали писать материальную помощь на восстановление жилья. Фактически, юридически, мы должны человеку предоставить жилье, пригодное для проживания. Есть статья Жилищного кодекса, которая об этом гласит. Но учитывая нашу ситуацию, наше положение, у нас такого жилья нет. Новое жилье мы не ведем, не строим. Сегодня силами администрации мы не строим ничего. В принципе, в России никто уже не строит давно, в смысле администрации. Везде идет долевое участие, строят инвесторы, банки, инвестиционные компании, коммерческие структуры. А город имеет свои проценты за предоставление земли, подключение к коммуникациям и так далее.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Численность населения Грузии катастрофически сокращается. По данным ООН, если сегодняшние темпы миграции, сокращения рождаемости, показатели смертности, а также уровень безработицы останутся неизменными, к 2050 году население страны сократится на 28%. По мнению демографов, нужны решительные меры, чтобы исправить ситуацию. Над темой работал Ираклий Орагвелидзе.
По последним данным Грустата, на сегодняшний день население Грузии составляет 4 миллиона 400 тысяч человек. И хотя рождаемость превышает смертность на 7 тысяч в год, численность проживающих в стране сокращается за счет высокого уровня миграции. Только в прошлом году Грузию покинули 20 тысяч. По мнению многих экспертов, реально в стране сегодня проживает не более 3,7 миллионов человек. Столь низкие демографические показатели в первую очередь обусловлены низкой рождаемостью. В этом сходятся все эксперты. Для решения этой проблемы при правящей партии был создан фонд демографического возрождения Грузии, который возглавил видный бизнесмен Леван Васадзе.
Наш фонд будет работать с людьми всех национальностей. Если в районах Западной Грузии главная проблема в низкой рождаемости, то в населенных азербайджанцами районах сложности с высокой смертностью роженец. Мы будем работать, исходя из специфики регионов.
По словам заместителя председателя фонда профессора Анзора Тодадзе, Грузия – единственная страна региона, которой угрожает демографический коллапс. По прогнозам ООН, население Армении к 2050 году вырастет на 8%, Азербайджана – на 30%, Турции – на 20%, прибавив численности населения северокавказских субъектов Российской Федерации. По словам демографа, правительство грузинской мечты уже наметило ряд мер, которые помогут выправить ситуацию.
Из средств фонда уже выделено 40 миллионов лари, что позволило с нынешнего года сделать роды бесплатными. Декретный отпуск увеличен с 4 до 8 месяцев, в течение которого будет выдаваться пособие в 1000 лари вместо прежних 600. За каждого третьего новорожденного в горных регионах будет дополнительно выплачиваться 250, а в городах 150 лари.
Высокое количество абортов, говорит демограф Тамар Чебурданидзе, это еще одна сторона медали.
По официальным данным, в стране ежегодно происходит 36 тысяч абортов. На самом деле эта цифра в 3 раза больше. Церковь и общество должны приложить реальные усилия, чтобы решить эту проблему.
Председатель демографического общества Автандил Сулабиридзе считает, что практика искусственного прерывания беременности позорит Грузию.
Мы христианская страна, и такое количество абортов полностью перечеркивает к нам уважение. Церковь и масс-медиа должны приложить усилия, чтобы лучше информировать общество, которое фактически превращается в общество детоубийц.
В прошлом году патриарх всей Грузии Илия II призвал руководство страны запретить аборты. Однако власть решила избрать менее радикальный способ, разработав ряд мер, недостаточных, по мнению экспертов, по стимулированию рождаемости. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Генеральная прокуратура Грузии распространила заявление в связи с решением французского суда по делу экс-министра обороны Грузии Давида Кизирашвили. Давид Кизирашвили был освобожден сегодня решением апелляционного суда французского города Экс-ан-Прованс с условием ношения электронного браслета. Судья запретил Давиду Кизирашвили покидать территорию Франции и обязал его проживать в Экс-ан-Провансе по указанному судьей конкретному адресу. Согласно решению апелляционного суда Экс-ан-Прованс, сроком ношения электронного браслета определено 6 месяцев. 27 февраля судья должен возобновить суждение по вопросу о его экстрадиции. Кроме того, решением суда Давид Кизирашвили должен сдать суду все свои паспорта, говорится в заявлении ведомства. Совещание с руководителями силовых министерств и ведомств, в ходе которых обсуждалась оперативная обстановка по республике, провел глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов, сообщает портал «Вестник Кавказа». 28 января в Москве были подписаны два документа. Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей, которое определяет порядок и условия выплаты пенсии уволенным военнослужащим двух министерств, а также протокол по совершенствованию системы противовоздушной обороны, который развивает взаимодействие двух сторон по вопросам ПВО, рассказал исполняющий обязанности министра обороны Валерий Яхновец о поездке в Москву. Также, по его словам, прорабатывается проект соглашения о медицинском обеспечении военнослужащих республики наравне с российскими военными. В связи с ухудшением погодных условий в республике Тибирлов поручил Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий мобилизовать все силы ведомства. Глава республики в завершение совещания призвал все службы, которые занимаются обеспечением безопасности, а также охраной де-факто границы РЮ во время проведения Олимпийских игр в Сочи, работать на местах согласно разработанным планам. Правительство Грузии направит представителя грузинского консульства секции интересов Грузии при швейцарском посольстве в России на Олимпиаду в Сочи, заявил первый замминистра иностранных дел страны Давид Залкалиани на пресс-конференции сегодня, 3 января. Нас убеждают организаторы мероприятия, что безопасности грузинских спортсменов ничего не угрожает. Мы командируем в Сочи грузинского представителя, который пробудет там на весь период Олимпийских игр, цитирует замминистра новости Грузии. По его словам, представитель будет находиться на территории швейцарской секции и связаться с ним будет возможно по горячей линии в любое время суток.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Тбилисский городской суд продолжает рассмотрение дела бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили. Его обвиняют в превышении полномочий при разгоне акции 26 мая 2011 года. Кульминационным моментом процесса стало появление в зале суда главного организатора манифестации Нину Бурчанадзе. На судебном процессе побывала Олеся Вартанян.
Судебный процесс начался с потасовки между сторонниками Мирабишвили и Бурджаназа. Не испугавшись необычных для Тбилиси морозов, они как по команде выстроились два ряда перед зданием суда, развернули плакаты и начали весьма энергично поносить друг друга. Эмоциональный накал и характер взаимных оскорблений был таким, что казалось, в любой момент перебранка перерастет в масштабную драку. Но полицейский наряд, разделивший оппонентов, не позволил событиям пойти по наихудшему сценарию. Обошлось задержанием одного из участников. Аналогичная атмосфера сложилась и в зале суда. Там впервые за долгие годы заклятые враги, представители прошлого правительства и пострадавшие во время разгона акции 26 мая столкнулись фактически нос к носу. Судья пообещала закрыть заседание, если публика продолжит перебранку в зале суда. Нино Бурджаназа давно ждала этого дня. Все последние годы она добивалась расследования разгона акции 26 мая. Экс-спикер парламента уверенно вошла в зал суда, встала у трибуны и, не обращая внимания на проклятие, которыми в полголоса ее осыпали националы, стала чеканить слово за словом. Впервые за все эти годы Бурджаназа заявила, что она была против того, чтобы ее сторонники оставались на пространстве перед старым зданием парламента, где 26 мая было намечено проведение парада в честь 20-летия независимости Грузии. На таком варианте настояли ее соратники. Бурджаназа была вынуждена с этим согласиться. Но она даже в страшном сне не могла себе представить, что против мирной демонстрации будет применена столь непропорциональная полицейская сила.
Акцию решили разогнать не для того, чтобы освободить место для проведения парада. Как позже признался Каха Бендукидзе, и это повторяли и другие их активные сторонники, акцию следовало разогнать с показательной жестокостью, чтобы никому не было повадно протестовать против той власти.
Говорила Бурджаназа. Какими могут быть последствия, Бурджаназа поняла лишь за несколько минут до начала разгона. Она позвонила патриарху, умоляя его уговорить власть отложить начало силовой акции хотя бы на пару часов, чтобы она могла увести людей с центрального проспекта. Но Илью II не послушали, сказала Бурджаназа. Она попыталась оправдаться за то, что сама поспешила покинуть место бойни, а также за смерть полицейского, который, по версии следствия, в ту ночь нашел свою смерть под колесами ее автомобиля. Бурджаназа уверена, что задержись она на проспекте еще несколько минут, ее бы убили. Приказ о расправе над ней дал лично Саакашвили.
У них было задание любой ценой добраться до Бурджаназы, избить ее, бросить ее лицом на землю, как это в августе 2008 года в Горе произошло с их президентом.
Эти слова прозвучали буквально под аккомпанемент зубовного скрежета националов. Бурджаназа много и в деталях рассказывала о войне пятилетней давности. Боевые действия, по ее словам, грузинские власти собирались развернуть в Абхазии, а не в Южной Осетии. В апреле 2008 года ей довелось стать свидетелем обсуждения плана будущей войны.
Эти люди так и ни разу не удосужились извиниться за то, что случилось в стране в 2008 году. Ни разу президент Грузии не произнес слова о том, что он ошибся, не смог уберечь страну от войны, за что просит прощения у людей. Мало ли, может, мы бы его простили.
Это заявление Бурджаназа сделала, обратив свой взор на Вано Мирабишвили. Вместо бывшего министра внутренних дел, заявила она, на скамье подсудимых должен сидеть Михаил Саакашвили. Именно он, а не Мирабишвили, обязан ответить за разгон 26 мая и другие трагические моменты новейшей истории Грузии. На Мирабишвили соображения Бурджаназа никакого впечатления, похоже, не произвели. Ее двухчасовую исповедь он слушал рассеянно, с трудом подавляя зевоту. За 9 месяцев, проведенных в тюрьме, генсек национального движения сильно изменился. Он осунулся и посидел. Правда, похоже, чувство юмора ему не изменило. Перед началом процесса он распахнул пиджак и продемонстрировал соратникам талию. Двигая бедрами из стороны в сторону, он похвастался, что сбросил с десяток килограмм в тюрьме. Националы громко смеялись.
Я хочу поблагодарить госпожу Нино за то, что она сумела все здесь высказать, раскрыть свои реальные цели, которые ею двигали все время акции. Если этому будет дана объективная оценка, думаю, в моей защите очень пригодятся ее показания. За это ей спасибо.
Сказал Мирабишвили в конце процесса. Бурджаназа покидала зал суда в приподнятом настроении. Уже выходя, она бросила, что ей жалко смотреть на то, как закончил Мирабишвили. Ведь его имя могли вписать в историю страны золотыми буквами. После этих слов экс-спикер покинула здание суда. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Общественно-политическая ситуация в самопровозглашенной республике Южная Осетия далека от стабильности. Недовольство населения нынешней правящей командой становится все более явным. На этом фоне администрация президента Леонида Тибилова пытается укрепить собственные пошатнувшиеся позиции. Над темой работала наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Начальником управления по внутренней политике администрации президента назначен уроженец Южной Осетии, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского центра социально-политических исследований Российской академии наук Инал Санакоев. К Иналу Борисовичу, проживавшему во Владикавказе, я часто обращалась как к эксперту. Сегодня я поздравила его с первым рабочим днем. Он в ответ заверил меня, что по-прежнему открыт для общения. Судя по всему, чиновники не на шутку взволнованы низким рейтингом власти и делают ставку на новых людей с незапятнанной репутацией. По неофициальной информации, предложение заняться политической деятельностью было сделано и брату Инала Санакоева Морису. Санакоев-младший в республике человек известный, участник грузино-осетинского конфликта, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. В Южной Осетии Морис Санакоев возглавляет Союз абхазских добровольцев. При Эдуарде Кукойте Морис Санакоев занимал должность председателя комитета по транспорту. В 2012 году выдвигался кандидатом в президенты, но не сумел сдать диктант по родному языку. Предположительно, Морис Санакоев может сменить Руслана Гаглоева на посту председателя проправительственной партии НХАШ. Похоже, что, привлекая авторитетных людей, власти рассчитывают облагородить свой изрядно полинявший образ. Самым востребованным в окружении Тибилова инструментом давления на оппонентов – спекуляции, связанные с фигурой экс-президента Кокойте. В связях с ним обвиняют всякого, кто высказывает суждения, идущие вразрез с генеральной линией. Тем временем многие остающиеся без жилья погорельцы недоумевают – почему не привлекается к уголовной ответственности бывший глава комитета по восстановлению Зураб Кабисов? По информации моих источников, Кабисову неприятности не грозят. Он связан деловыми узами с Гочей Засоховым и, кроме того, неоднократно оказывал услуги Леониду Тибилову. Утверждают, что в не столь уж и отдаленном прошлом именно дальновидный Кабисов оплатил дорогостоящую операцию для стесненного в финансах безработного генерала Югостинского КГБ. Когда 19 апреля 2012 года в Центризбиркоме объявляли итоги президентских выборов в резиденции Зураба Кабисова в центре Цхинвала, команда Тибилова праздновала победу. По рассказам очевидцев, распорядителем и организатором роскошного банкета был российско-грузинский бизнесмен Гоча Дзасохов, имеющий в Южной Осетии далеко не блестящую репутацию. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
И мы остаемся в де-факто республике Южная Осетия. Похоже, что там гендерное деление на сильный и слабый. Общество на два становится все менее актуальным. Традиционный кавказский взгляд на женщину как на существо низшего порядка здесь уже стал отжившим атавизмом. С новыми реалиями начинают считаться и сами мужчины, которые неожиданно заговорили о равных правах мужчин и женщин, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Санакелихзаева.
Женщины-политики, министры, сотрудники силовых структур, водители большегрузных машин. Вот правда, женщин-сантехников я в Цхинвале пока не встречала. Хотя уверена, что и в этой области они легко могли бы утереть мужчинам нос. Цхинвальские женщины, говорит 43-летняя Залина Габаева, давно уже начали, пусть постепенно, но настойчиво отвоевывать пространство, которое всегда считалось мужским.
На самом деле женщин действительно, ну, много женщин сидит за рулем, много женщин работает уже вполне себе на мужских работах. И вроде как бы мужчины, в принципе, без особого сопротивления уступают им эти места. К сожалению, в нашем обществе мужчины достаточно пассивны. И похоже, что женщины взяли на себя часть их функций для того, чтобы каким-то образом содержать семью.
По мнению Залины, югостинские женщины демонстрируют, что они могут не только успешно вести бизнес, будучи более мобильны, дипломатичны и ответственны. При этом они умудряются оставаться хорошими женами и матерями, справляясь с огромным количеством бытовых проблем. С 40-летней Анжелой Габараевой мы познакомились давно, когда она только решила открыть собственное дело. Сейчас она является владелицей аптеки и магазина по продаже детской одежды. Бизнес процветает. Оставшись после развода с 2-летней дочерью на руках, Анжела сцепила зубы и решила, что добьется успеха всем назло. Так и вышло. Я спросила уважаемую бизнес-вумен, как реагируют на нее мужчины. Она улыбнулась.
Некоторых даже пугает. Ну, они же привыкли быть сильными. А кто-то, если сильнее, то им это кажется неправильным. Даже если вот женщина за рулем, тоже неправильно. Вот она, значит, ой, папина дочка или что-то такое, уже негативно к этому относится.
Но у нас, как по твоим наблюдениям, все больше женщин становится самостоятельно?
Все больше. С каждым разом все больше сталкиваюсь с женщинами, которые сами. А мужчина, он как бы остается каким-то слабым звеном или вот что такое. Они сильнее женщины стали, а мужчин это не устраивает. Мне кажется, иногда даже дело до развода из-за этого и доходит.
Ну а что думают на сей счет мужчины? Схинвал Цуалану 40 лет, женат, имеет 3 детей. Казалось бы, типичный кавказец по происхождению и воспитанию, он должен был заявить что-то вроде «пусть сидят дома, воспитывают детей и варят борщ». А он неожиданно о равенстве.
Пусть живут полноценной жизнью. Хватит, можно сказать, многовекового доминирования мужчин над женщинами. Мы все равноправные. Всех нас создал Бог. Если женщина нормальная, если она не ущемляет права мужчины, то пусть мужчина тоже будет добр, не ущемляет права женщины. Неважно, мужчина ты или женщина, главное, что ты человек. А если один человек просто физически сильнее или сильнее морально другого человека, он запросто может сделать из него своего, можно сказать, подчиненного. Раба, надо уважать друг друга и давать друг другу полную свободу действий.
И много мужчин твоего возраста думает так же, спросила я Алана. Достаточно, заверил он меня. Мужики не такие идиоты, как может показаться. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Активисты-экологи продолжают борьбу против строительства гостиницы на территории Тбилисского парка в Оке. О том, что думают жители столицы о строительстве нового отеля, узнавал Серго Бригвадзе.
Несмотря на протесты со стороны активистов-экологов, в Тбилисской мэрии заявляют, что не планируют отказываться от строительства новой гостиницы недалеко от центра парка Ваке. Как вы считаете, должен быть построен этот отель или нет? И почему?
Это зеленая зона. Если такими темпами будут срубать деревья, в Тбилиси нечем будет дышать. Строить гостиницы, конечно, нужно для развития города. Но я думаю, необходимо искать места более пригодные для этого. И не рубить деревья, растить которые придется как минимум 50 лет. Существует множество альтернативных территорий, где строительство не причинит такого ущерба окружающей среде.
Парк Ваке для жителей Тбилиси – одно из излюбленных мест. Люди приводят сюда своих детей, много народа гуляют, просто чтобы подышать свежим воздухом. Думаю, строительство гостиницы нанесет серьезный ущерб и городу, и жителям. Ведь сюда не приезжает столько туристов, чтобы все наши гостиницы заполнились. Поэтому, если и возникла необходимость строить еще одну гостиницу, то лучше строить где-нибудь в другом месте.
По-моему, должно быть нормально. Будет гостиница, и приедут люди, посмотрят, погулять можно, которые приезжают к нам в гости в Грузию, чтобы все отдыхали и воздухом дышали парковским.
Все развитые города в мире уделяют паркам, скверам и зеленым покрытиям 1/5 территории. Мы же, наоборот, пытаемся все застроить. Это проблема не только парка в Оке. Стадион в парке «Вера», на котором играли многие известные футболисты, был выделен под автостоянку.
Я думаю, гостиницу не должны строить. Парк Ваке должен сохранить свой вид, а развивать инфраструктуру можно и в других местах.
Думаю, гостиницу нужно строить, необходимо развивать туристическую инфраструктуру города. Но при этом нельзя забывать и о благоустройстве парков, и о озеленении Тбилиси. Возможно, город и нуждается в новых гостиницах. Я в этом не разбираюсь и не могу сказать точно. Но есть множество мест, где их можно построить. Они в парках, куда люди приходят для того, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом. Я думаю, что в первую очередь в этом вопросе мэрия должна прислушиваться к народу.
И на что станет похож наш город, если в нем, кроме гостиниц, ничего не будет? Тбилиси перегружен машинами. Мы практически дышим выхлопными газами. Я думаю, правильно будет оставить то небольшое количество деревьев, которые еще не успели вырубить. Я не противник развития инфраструктуры, работаю в туристической сфере и знаю, как нужны Тбилиси гостиницы. Но их нужно строить в других местах.
Где, по вашему мнению, должны строиться подобные объекты для того, чтобы не ухудшалась окружающая среда и развивалась инфраструктура города?
Например, в районе Дидигоми, в Дигомском массиве, в Гудане, там большие территории и много мест, застройка которых не повлияет пагубно на окружающую среду.
В Тбилиси множество старых, невзрачных аварийных домов. Я думаю, строить надо на их месте, возводить что-нибудь, что будет подчеркивать красоту нашего города.
Голоса.
К новостям за пределами региона. Старшеклассник московской школы номер 263 в районе Отрадное более двух часов удерживал в заложниках учителя и более двух десятков учеников. Молодой человек произвел несколько выстрелов, есть раненые и погибшие. С подробностями Любовь Чижова.
Драма в школе 263 Московского района Отрадное разыгралась около полудня. Сергей Гордеев вошел в учебное заведение. У подростка были с собой мелкокалиберная винтовка и карабин «Сайга». Заставил охранника, дежурившего при входе, провести его к кабинету биологии на первом этаже, где взял в заложники более 20 десятиклассников и застрелил учителя, 37-летнего Андрея Кириллова, у которого, как выяснили журналисты, якобы был конфликт с этим учеником. Педагог хотел лишить его золотой медали. Охранник успел вызвать полицию с помощью тревожной кнопки. Гордеев обстрелял прибывший наряд из окна класса и смертельно ранил 40-летнего старшего сержанта Сергея Бушуева, который вскоре умер. К школе подтянулось подкрепление, но молодой человек вновь открыл огонь и ранил еще одного сотрудника полиции. Вскоре официальный представитель МВД Андрей Пилипчук сообщил, все заложники отпущены, а преступник нейтрализован.
Он нейтрализован в настоящее время, задержан, установлена его личность, информация, к сожалению, очень быстро менялась, операция прошла очень быстро. Им оказался ученик этой же школы, ученик старших классов. Именно он стрелял в наших полицейских, и он убил сотрудника полиции, ранил еще одного сотрудника полиции, также убил учителя. В настоящее время он задержан, с ним отработали уже полицейские, и он передан следователям для дальнейшего. Работы. Никто из учеников, захваченных этим человеком, не пострадал. Они все живы, здоровы и освобождены. Их эвакуировали, с ними также проводится работа. И сейчас подключаются и местные власти к этой работе, и психологи, и скорая помощь там, и так далее. Но...
По данным МВД, Сергея Гордеева уговорил сдаться его отец, который вел с ним переговоры вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Гордеева-старшего полицейские убедили переговорить с сыном, тот позвонил ему по телефону. Переговоры длились 15 минут. После этого отец, надев бронежилет, вошел в захваченный класс. Разговор в классе длился еще 30 минут. Затем подросток стал отпускать заложников. Спецназ подготовился к штурму и задержал юношу. Потом детей вывели из школы и повели в сторону муниципалитета. Здание школы оцепили сотрудники полиции. К школе прибыли несколько машин скорой помощи, вертолет МЧС, спасатели, также машина Следственного комитета. С Сергеем Гордеевым сейчас работают следователи. В ближайшее время преступник пройдет психологическую экспертизу. Следователи намерены изучить его компьютер. Как рассказал глава столичной полиции Анатолий Якунин, Гордеев учился в 10 классе, был отличником. В прошлом году он стал призером Олимпиады «20 лет правового государства в России». Известно, что Гордеев увлекался самбо. На его страничке ВКонтакте имеется видеозапись, озаглавленная «Самый быстрый стрелок в мире Боб Мюнден». О психологическом портрете Сергея Гордеева говорит психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Сергей Гордеев – человек, доведенный до отчаяния. Сергей Гордеев относится к так называемым психостеникам, тонким душой ранимым, обижаемым, стремящимся к достижению наивысших удач в своей жизни, но он тихий, он впечатлительный, он ранимый. И для него любое препятствие на пути – это прежде всего обида. Он подвергался каким-то обидам и со стороны школьников, и такие люди склонны к самым неожиданным и трагическим поступкам. В данном случае Сергей Гордеев вынашивал, копил обиду, и это называется то, что произошло, накопительный аффект.
В школе номер 263, где старшеклассник застрелил учителя и взял в заложники учеников, проведут служебное расследование. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина присоединились к многочисленным критикам Нидерландов за решение королевства отправить многочисленную и очень высоко поставленную делегацию на Олимпиаду в Сочи. Алехина и Толоконникова провели пресс-конференцию в Амстердаме, рассказывает Софья Корниенко.
В Сочи Нидерланды будут представлять не только король Вильям Александр, почетный член МОК с королевой Максимой, не только министр спорта, но и премьер Марк Рютте. По опросам, подавляющее большинство голландцев резко осуждают решение премьера ехать на игры. Французский президент Франсуа Олланд, немецкий президент Йоахим Гаук на Олимпиаду не приедут. Барак Обама вместо себя отправляет экс-теннисистку Билли Джин Кинг, активистку в борьбе за права однополых пар. Осуждают выбор премьера и его соратник по правительственной коалиции, лидер партии труда Дидерик Самсон, еврокомиссар из Нидерландов Нелли Круз и бывший председатель Нижней палаты парламента Франц Вайсхлас. В Сочи проект нацелен на поднятие престижа Путина, и столь высокопоставленная делегация Нидерландов придает ему слишком много лоска, пишет газета «Волкскрант». Премьер Рютте на критику отвечает так: «Только если поддерживать контакт, можно вести диалог. В обратном случае мы будем стоять в стороне с чистыми, но пустыми руками». Интересно, не намек ли это на многомиллиардный торговый оборот с Россией? На страничке министра иностранных дел Нидерландов Франца Тиммерманса в Фейсбуке комментаторы предлагают в качестве убедительного аргумента сократить торговое сотрудничество с Россией или как минимум прекратить вести тот самый диалог, на который все время ссылаются голландские власти, за закрытыми дверями и перенести его в публичное пространство. О том же просит и Надежда Толоконникова.
Нам также очень хотелось бы надеяться на то, что члены той делегации, которая едет в Сочи, обнародуют свое мнение относительно того, что они там увидели. И не только относительно официальной процедуры открытия Олимпиады, на которой, наверное, будет много улыбок и хороших новостей, но и то, что они увидят за пределами этого. И нам бы хотелось объективного видения ситуации, и нам бы хотелось публичного доклада об этом. Потому что это ровно то, о чем мы пытались сегодня сказать вашему министру иностранных дел. В России политиков, которые находятся в системе Владимира Путина, совершенно иной подход к диалогу, чем здесь, чем у вас. Все то, что будет сказано вами в кабинете за закрытыми дверьми господину Путину или его коллегам, будет услышано и тот же выброшено. Они будут кивать вам, но они не сделают ровно ничего. Все то, что вы имеете сказать Владимиру Путину, должно быть сказано публично, чтобы это хоть сколько-нибудь через публичное давление до него дошло.
Комментаторы не понимают, неужели министр Тиммерманс, который хорошо знает Россию, действительно не знает, что для Путина и поддерживающих его слоев населения важен совсем не диалог с нидерландским премьером и королем, а сам факт их приезда как символ участия в путинском проекте. Тиммерманс неплохо говорит по-русски, но никаких заверений он нам не давал, говорит Мария Алехина. Сидящий рядом все это время молча Петр Верзилов вдруг добавляет по-английски.
Тиммерманс рассказал, что в ходе встреч с российскими официальными лицами, например, с вице-премьером Дворковичем 2 дня назад, он постоянно педалировал тему прав человека в России. Очевидно, что гораздо важнее делать это публично, потому что то, что говорит Тиммерманс за закрытыми дверями, не имеет большого воздействия на российские власти.
В Голландии активно обсуждается версия о том, что приезд высокопоставленной делегации из Нидерландов в Сочи – это условие, которое Владимир Путин якобы выдвинул в качестве ультиматума во время ужина в узком кругу в Москве, когда с визитом к нему приезжал король с королевой и министр Тиммерманс. Тогда у Путина фактически в заложниках еще находились голландцы с корабля «Arctic Sunrise». Мария Алехина.
На самом деле популярная, как выясняется, с точки зрения Голландии относительно так называемых негласных договоренностей вокруг тех, кто был арестован по делу Arctic Sunrise. По нашему мнению, эта делегация едет не вследствие каких-либо тайных договоренностей. Путин – тот человек, который, арестовав иностранных граждан из нескольких европейских стран, довольно быстро осознал, что это международный скандал, так или иначе он их отпустил бы.
В ходе поездки по Голландии Толоконникова и Алехина также надеялись посетить строгорежимные тюрьмы, но их туда не повезли. По предположению Марии, также из боязни насолить Путину перед играми. Надежда Толоконникова и Мария Алехина мечтают о создании международного органа по контролю за соблюдением прав заключенных во всем мире. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.